طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم عباد الله، أتقوا الله رحمكم الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله. На прошлом уроке мы начали историю нашего великого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И сегодня и последующие несколько недель, иншаллах, будем говорить о нем. И сегодня я хочу продолжить историю его. И, иншаллах, в течение получаса или 40 минут, иншаллах, будем говорить о нем. А после, у кого есть вопросы, можете задавать. Как всегда, будем отвечать, иншаллах. Значит, на прошлом уроке мы говорили, рассказывали, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потерял своего отца, когда он еще был в утробе матери. И также после рождения у них был обычай курайшитов, мекканцев, отдавать своих детей на воспитание бедуинские семьи. Но они считали, если ребенок будет воспитываться в бедуинских семьях, то он будет красноречивым, он также научиться охотиться, ну и так далее, и так много таких моментов. И поэтому у них обычаем было после рождения сразу отдавать своих детей на воспитание бедуинские семьи. Они их воспитывали, кормили. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был тоже отдан в семью Халимат бинту Уст из племени Бану Саад. И он находился в течение 2 лет и несколько месяцев в этой семье. Потом, когда к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи маленьким 2-летним ребенком, когда он игрался вместе с его братом, молочным братом, к нему пришли 2 ангела, и они его положили на спину, раскрыли его живот, почистили сердце замзамом и что-то вытащили и выкинули. И когда родители узнали об этом, то есть имеется в виду кормилица мать Халимат и ее муж, они испугались, обратно вернули нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, своей матери. Амина. И после он воспитывался в городе Макка рядом с матерью Амина и также дедушкой Абдул-Муталиб. Абдул-Муталиб, он был отцом отца нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда ему исполнилось 6 лет, мать Амина пожелала навестить свою семью, своих родственников с матери стороны, и поехать в город Ятриб. Ятриб – это сейчас Мадина, город Мадина. Тогда он назывался Ятрибом. Примерно от Мака до Ятриба где-то 400 с чем-то километров. И она забрала с собой маленького Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, 6-летнего ребенка. И также была служанка, ихняя служанка, рабыня, которую звали Умма Аймун. Вместе втроем они поехали в город Мадина, Ятриб, навестить своих родственников со стороны матери. И они доехали, когда доехали в город Мадина, конечно же, эти родственники, они очень обрадовались. Почему? Потому что ребенок, будучи еще ребенком, наш великий пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он обладал такими качествами, характером, адабом. И тот, кто его видел, не мог не полюбить. Аллаху Таала вселял любовь, сразу вселял любовь. И все, кто видели пророка, саллаллаху алейхи, будучи маленьким ребенком, они любили его. Всячески почитали, уважали. И Умму Аймун рассказывает, однажды, когда мы находились в городе Яфриб, и постучались в дверь, и открыла, говорит, и увидела двух иудеев. А в городе Мадина проживали и племена, иудейские племена. Они специально, передается, что они специально переехали в город Мадина, они знали, что последний пророк, Мухаммад, саллиллаху алейху салям, будет в городе Мадина, будет находиться в городе Мадина, и желали, чтобы этот пророк тоже был из сыновей Исраиля, то есть из иудейских племен, из евреев. И когда она их увидела, она испугалась. И они вежливо попросили, вернее спросили сперва, не вы ли приехали из города Макка к нам, в город Мадина, в город Яфри? Она ответила, да. Можно ли увидеть ребенка, который вместе с вами? Она показала ребенка Мухаммада, маленького Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И они повернули его на живот и посмотрели, открыли спину. А мы знаем, что у пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, печать была. Между лопатками была печать, пророчество. И когда они увидели, они между собой начали говорить, вот этот человек станет виновником большой смуты между ним, между иудеем. И это услышала мать Амина. Она испугалась быстро и забрала своего ребенка и вернулась домой, Макка. И когда она возвращалась, когда она дошла до местности Абуа, это между Макка и Мадина, она скончалась. Оставив великого Мухаммада, пророка нашего, саллиллаху алейхи вассалям, круглой сиротой, и они, то есть имеется в виду служанка Умму Аймун и наш маленький пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, вернулись в Макка, похоронив мать местности Абуа. И после этого передается полностью попечительство, взял на себя его дедушка Абдул-Муталиб. У Абдул-Муталиба было много сыновей. Однако этот маленький внук, настолько он, Аллаху Таала, опять же я говорю, Аллаху Таала вселил любовь в сердце Абдул-Муталиба по отношению к этому ребенку. Передается, что он даже не садился кушать без маленького Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И был обычаем, а между прочим, Абдул-Муталиб, он являлся предводителем Макка, один из предводителей Макка. Ему было поручено ухаживать за колодцем Замзам. Это действительно большой почет. По сей день тоже является это большим почетом. И очень уважаемым человеком был дедушка Абдул-Муталиб, дедушка нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И каждый раз после обеда он приходил со своей семьей, со своими детьми, садился рядом с Каабой. У них обычай был каждый день, после того, как солнце с запада перейдет на восток, вернее, с востока на запад, и появится тень. И сыновья стелили специально коврик этому Абдул-Муталибу. Он садился и, ну, не написано, что он там делал, служил, что-то делал, не написано. Просто приходил и садился, говорит. Аллаху алям, Аллах лучше знает, что они там делали. И маленький наш пророк, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, он раньше всех приходил и занимал это место. И когда видели сыновья Абдул-Муталиба, дяди нашего пророка, они убирали его оттуда. И когда дедушка это замечал, говорил, оставьте его, оставьте. Воистину я чувствую, что у него большое будущее. Ведь мне говорят иудеи, люди, на которых послана книга «Христиане иудеи», что твой ребенок, вернее твой внук, он непростой человек. И из племени передается также, племя была такая, сейчас я найду, иншаллах, если постараюсь. Так, А, из племя Бану Мадладж. Такая племя была. Увидев этого маленького внука Абдул-Муталиба, они обратились к нему: ты внимательно следи за своим внуком, ухаживай за своим внуком, воспитывай его. Воистину мы, когда смотрим на стопу твоего внука, видим сходство со стопой, которая как бы находится на макаму Ибрахим. На месте, где стоял Ибрахим, там отпечаток ноги есть. Кто сегодня поехал на хадж, тоже видел это. Это отпечаток Ибрахима. То есть сходство мы видим. То есть этим они хотели сказать, что может быть твой внук тоже последний посланник. Вернее, твой внук может быть последним посланником быть, они говорили. Также он обращался к кормилице, воспитательнице Умму Аймун и говорил: внимательно следи за моим внуком. Почему? Потому что Ахлуль Китаб, они утверждают, что мой сын, он говорил, даже не говорил внук, мой сын последний пророк этого уммата. Вот такие аламаты еще, будучи ребенком, Аллаху Та'ала показывал. Аллаху Та'ала к себе забрал и Абдул-Муталиба тоже. И ребенок, который не увидел своего отца, также в детстве потерял свою мать, также он потерял дедушку. И когда приблизилась смерть Абдул-Муталиба, Абдул-Муталиб подозвал всех своих сыновей и завещал им. И сказал, обратился к Аббасу и говорит: «Эй, Аббас, я тебе завещаю колодец. Ты ухаживай за колодцем Замзам. И те люди, которые будут приходить в Макка, ты справедливо пои их водой». Также он завещает своему сыну Абу-Талибу, это родной дядя будет нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и воспитание Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И говорит: внимательно следи за этим ребенком. Я как говорил в прошлый раз, еще раз я повторяю, говорит, это у него может быть большое будущее. Абу-Талиб, он сам по себе был человеком, описывается очень грамотным, очень уважаемым человеком, но очень бедным человеком был. И передается также в книге Аль-Бидая ва-Нихая, когда они садились вместе кушать, когда маленький Мухаммад тоже садился вместе с ними, из-за адаба, из-за стыдливости, стеснительности, он не протягивал руку. Он ждал. И это, зная это, Абу-Талиб отдельно ему ложил еду. И также передается, когда семья обедала или ужинала, одним словом, кушала без пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, без маленького пророка Мухаммада, 8-летнего ребенка, они не могли, они голодным вставали. А когда он садился вместе с ним по баракату, они могли вдоволь кушать, и еще оставалось, они наедались. Вот такие аламаты были. И когда ему исполнилось 12 лет, в то время, я как на прошлых уроках говорил, в Макка, Мадина, это засушливые места, где не было урожая, там или люди занимались скотоводством, или занимались купля-продажей. И Абу-Талиб, когда исполнилось нашему пророку, маленькому Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалам, 12 лет, Абу-Талиб решил поехать в Шам, чтобы купить товар, перепродать в Макка, Мадина. И маленький Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам, тоже захотел поехать со своим дядей на сафар. И он не стал ему отказывать. Он забрал его. А в то время, как сегодня, допустим, когда человек выезжает на автобусе, бывают специальные остановки, где люди останавливаются, заправляются, кушают. В то время тоже, когда на верблюдах они выходили, тоже специальные места были у них. Они останавливались, там отдыхали, готовили еду и дальше двигались. И передается, когда этот караван дошел до, ну, вблизи, сейчас Иордания, тогда Шам назывался, вот это Иордания, Сирия, это местность Шама. Недалеко от Шама они решили остановиться, отдохнуть. Там был маленький такой оазис, деревья, и рядом была церковь. И решили там отдохнуть. А в церкви христиане были, монахи были, которые служили. И специальные келья были сделаны им. Они заходили в эти келья и служили Аллаху, делали айбадат, и также узлат называется на арабском, уединялись. И когда вот этот караван дошел до этого места и решил остановиться, и там один монах был по имени Бахира, и он с окна начал внимательно смотреть за этим караваном и заметил, что над караваном повисла туча. Ясная погода, везде знойная жара, а прямо над караваном повисла туча. И караван двигается вместе с караваном, и туча тоже двигается. А ведь в то время, как я говорил, иудеи и христиане ждали, когда же придет последний пророк. Они знали и в Библии, и также в Торе тоже написано про нашего пророка, что придет последний посланник. И они этого ждали. И знали аламаты, признаки этого последнего пророка. И когда он увидел караван, что направляется из Макка, именно из Макка, в сторону Шам, и увидел вот такой аламат, это сильно насторожило его. И внимательно начал он следить за этим караваном. И когда этот караван остановился рядом с этим канисатом, с этой церковью, он отправил своих помощников с приглашением. Пригласил всех до единого. Передайте, сказал им, чтобы все до единого, от малого до большого, чтобы все до единого пришли ко мне, я вас всех угощаю. И они обрадовались, конечно, путники обрадовались. И один курайшит говорит, когда они пришли, обращается к этому Бахира и говорит: «Эй, Бахира, что с тобой сегодня? Мы столько отсюда проходим, ты даже не то, что нас зовешь к себе, даже и не выходил, не приветствовал нас, а сегодня ты пригласил нас, всех угощаешь. Что с тобой случилось?» И он отвечает скромно: «Да, говорит, так было. Однако я сегодня вас хотел угостить, вы мои гости, и вы все приглашены ко мне». И он сажает всех, и они начинают кушать. Он внимательно за всеми следит. Потому что, опять же, я говорю, эти кашиши, эти монахи знали по признакам, какой будет пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, по его признакам. И внимательно следил, он не обнаружил ничего, скажем так, необычного. И когда он опять как-то выглянул в окно, видит, что это туча. Туча стоит, как стояла над этим караваном, над деревом повисла. И заметил, что дерево как бы согнулось, ветки свои согнуло, и как будто защищает кого-то от лучей солнца. А между прочим, это дерево до сих пор есть. До сих пор это дерево возле Аммана есть, в Иордании. Даже король Аммана выступает, если кто не верит, посмотрите в интернете. Показывает это дерево. До сих пор это дерево зеленое. Вокруг пустота, вокруг пустыня, а это дерево до сих пор цветет зелеными листьями. И удивительно, он удивленно смотрит внимательно, и потом спускается и подходит к этим курайшитам и говорит: «Вы все ко мне пришли или кто-то остался?» Тогда они отвечают: «Да, мы все здесь находимся». То есть они настолько не обратили внимания на маленького Мухаммада, потому что он подросток был, саллаллаху алейхи ва саллям. И они решили его оставить. И когда он спросил, они ответили: «Да, мы все пришли». Когда он переспросил, и один курайшит говорит: «О горе нам, говорит, мы же оставили молодого подростка там, под знойной жарой, мы же Мухаммада оставили, давайте его тоже». И он его тоже зовет. И как только он заходит в эту комнату, этот Бахира встает с улыбкой, сажает на его место и начинает сам ухаживать за этим ребенком. И передается, пока он, говорит, кушал, пока наш Мухаммад, саллаллаху алейхи, 12-летний подросток, когда кушал, он взгляд не убирал, внимательно следил за этим ребенком. И когда он завершил трапезу, он подошел к нему: «Я гулям, говорит, ас'алука билляти валь узза. Я прошу, буду сейчас спрашивать тебя именем Лата и Узза». Лат и Узза — эти были идолы. А почему монах, он же не был идолопоклонником, он был христианином, почему он обратился именно ради Лата, ради Узза? Потому что он знал, что курайшиты, они идолопоклонники. Если он спросит ради них, он более внимательно выслушает его вопрос и ответит. И также он хотел проверить, действительно ли это будущий посланник или нет. И тогда передается, он говорит, «Ля тасальни билляти валь узза». Ты не спрашивай ради лат, ради узза меня. Ты спрашивай ради Аллаха. Тогда он понял и начал спрашивать. И пророк маленький, пророк наш, саллиллаху алейхи вассалям, отвечает на все вопросы. У них такая беседа получилась. И со стороны амму его, дядя Абу Талиб смотрит, он удивленно, странным взглядом подходит к нему. «Что вы? Что случилось?» спрашивает. Тогда он спрашивает его, вернее, этот Бахира спрашивает Абу Талиба, «Ты кто будешь ему?» Тогда он отвечает, «Я его отец». Тогда Бахира говорит, «Нет, ты не можешь быть его отцом. Вообще его отец не должен быть живым. Он должен быть умершим уже». Тогда он, «Да», говорит, «Я дядя его, действительно его отец умер, когда еще он был в утробе матери». «Вот сейчас ты правильно сказал, правильно ответил», сказал Бахира. Тогда он говорит, «Я прошу тебя, чтобы ты срочно вернулся домой, забрал этого ребенка и срочно вернулся домой. Я боюсь, если иудеи Шама узнают об этом ребенке, если узнают, они могут навредить ему, потому что у этого ребенка большое будущее». В это время он берет своего племянника и возвращается в Макка, не доехав до Шама. Вот такой случай, вот такой рассказ нам рассказывают в книгах ученые, в частности, Ибн Кафир, книги «Аль-Бидая ван-Нихая». Также передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, будучи маленьким еще, до посланничества, Аллаху Таала оберегал его от всех дурных поступков. Он ни разу не поклонялся идолам. Даже передается, что однажды пахлеваны, вот эти церковные игры бывают, вот, народные, приходят же, вот, там по улицам ходят, по этим районам, и такие вот, когда пришли, там музыка играла, и пророк, будучи маленьким ребенком, хотел туда попасть, Аллаху Таала усыпил его. И до утра он спал, не смог туда. То есть он маасумом был. Маасум кто такой? Это Аллаху Таала оберегал его от греха. Много таких других случаев тоже было. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вырос уже, его хотели женить, а ведь пророк был известен среди курайшитов, среди мекканцев, как человек, на котором можно довериться, доверить свой секрет, также доверить свои имущества. Когда человек направлялся, допустим, в путь, дальнюю дорогу, он должен был свое имущество доверить кому-то. Потому что опасно было выезжать, там разбойники были, может он не вернулся, может быть человек, допустим, не вернется, а имущество останется. И если это имущество он оставит, допустим, у какого-то там человека, на которого невозможно делать доверие, тогда это имущество может пропасть. Поэтому нужен был человек, на котором можно было доверие делать, довериться. И одним из таких был наш Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Его также звали Мухаммад Амин. Мухаммад, на которого можно доверять, которому можно доверять имущество, секреты. И в то время была женщина по имени Хадиджа бинту Хуайлид. Она была очень целомудренная, очень богатая, очень красивая женщина. И разные люди из разных племен приходили свататься к ней. Она всем отказывала, она была вдовой. И у нее была работа, и она нанимала людей и отдавала определенную сумму, отправляла их в дальние государства, чтобы они покупали товар. И полученные как бы прибыль делили между... То есть она отдавала какую-то часть прибыли этим рабочим. Вот такая работа была. То есть это называется кирав. И даже у нас по шариату, по исламу тоже разрешается, если все такие условия соблюдены. Значит, услышав про Мухаммада, нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он такой человек, который не обманывает, без обмана, на котором можно опираться, довериться. И она отправляет с предложением к нему, не хочет ли он поехать в Шам, чтобы купить товар. Конечно, он принимает такое предложение. И также она говорит, если ты поедешь, то вместе с тобой поедет самый хороший, самый лучший продавец, мой слуга Майсара. И они оба отправляются в Шам. И по дороге Шам Майсара тоже видит удивительные такие вещи. Также он рассказывает, что увидел, по одной версии, увидел малайки, как малайки его охраняют, защищают от лучей солнца. По другой версии, как туча постоянно над головой пророка, саллиллаху алейхи вассалам, была, бывала. Также, когда они остановились, и пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сел под одним деревом, и один христианин подошел и начал спрашивать Майсара, кто он, откуда он. И когда я ответил, говорит Майсара, что он курайшит из Макка, и он сказал, говорит, под этим деревом садились только пророки. И по приезду, когда они накупили много товара, как большой прибыль, как говорится, получили, приехали, очень сильно обрадовался и Хадиджа тоже, и пророк тоже, саллиллаху алейхи вассалям. И Майсара рассказал вот эти все случаи, которые случились по дороге. Ну, Хадиджа, она сама очень целомудренная женщина была. И по одной версии, у нее был двоюродный брат. Пожилой двоюродный брат, он был арабом, но принял христианство. Он знал Библию наизусть. И она обратилась к нему и спросила, вот такой молодой парень есть в городе Макка, когда он поехал на сафар, когда я его отправила на сафар, и мой слуга рассказал о нем много таких интересных таких случаев, чтобы как бы она спросила о нем, об этом человеке, посоветовалась. А этот Варакат ибн Науфаль его звали, он сказал, может быть, это будет последним посланником. Эти все признаки последнего посланника. И Аллаху Таала вселил любовь в сердце Хадиджата к нашему пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, она отправляет к нему и говорит, я тебе нашла хорошую невесту, богатую, целомудренную, которую хотят взять замуж все предводители разных-разных племен. Они приходят свататься, она отказывает, но она выйдет за тебя замуж. Пророк понял, саллиллаху алейхи ва саллям, о ком идет речь. Он обратился к своим родственникам, Абу Талибу, также Хамзату, дядя тоже Хамзат. И по одной версии, Хамзат вместе с нашим Мухаммадом, саллиллаху алейхи ва саллям, отправились к отцу Хадиджа. И также, как Калым отдали 20 молодых верблюдов, по одной версии, по другой версии, 500 дирхамов. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, взял замуж Хадиджа бинту Хуайлид. От Хадиджа все дети пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, были от Хадиджа, кроме Ибрахима. Зайнаб, Рукият, Умму Кусум, Фатима и Касим Тахир. Вот эти все дети были от Хадиджа. Ибрахим был от Мария Тункетия. И также передается, что наш великий пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не взял замуж ни одну женщину, пока Хадиджа была живая. Также передается, пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, исполнилось 35 лет, еще до посланничества было 5 лет. И курайшиты, мекканцы, захотели возобновить Кааба, то есть разрушить и заново ее построить. Но они боялись, потому что был случай недавний случай, я об этом не говорил, потому что это было до пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, был такой Абрахат, аль-Ашрам, со шрамом Абрахат, он пришел сломать Каабу, разрушить Каабу, Аллаху Таала уничтожил и его, и его армию. Этот пример был, и поэтому никто как бы не осмелился подойти к Каабе, хотя они хотели его заново еще лучше построить. И начали советоваться друг с другом. И Валид ибн Мугира, такой человек был, мудрый человек был того времени, он спрашивает, «Атуридуна бихадин аль-Ислах амин-Иса, вы что, желаете, разрушив Каабу, заново его еще лучше построить или также оставить?» Тогда они отвечают, «Конечно же, мы хотим заново еще лучше построить». «Тогда вы не бойтесь», — говорит, «Аллаху Таала не уничтожает людей, которые делают хорошее. Начинает. И сам поднялся, говорит, и начал рушить Каабу. Но у них был такой договор, когда они хотели возобновить Каабу, заново обустроить его, заново построить, вернее, они договорились собрать имущество, деньги, именно заработанные по дозволенной линии, то есть по дозволенным пути. То есть в то время тоже со времен Адама, алейхиссалам, до нашего пророка, во всех религиях запрещалось прелюбодеяние. Запрещалось риба, расточительство, запрещалось алкоголизм, то есть имеется в виду алкогольные напитки использовать. Это во всех религиях запрещено. И заработанные деньги тоже являлись харамом, как в нашей религии тоже. Являлись харамами, поэтому они договорились собрать именно те деньги, которые они заработали в дозволенном, в халалском, как бы, по халалскому пути. И передается, они собрали, говорят, но не смогли полностью собрать, чтобы полностью можно было бы его построить, как нужно. И вот этот Хиджру Исмаиль, где находится сейчас вот такое овальное строение с Хиджру Исмаиль, это тоже находился внутри Каабы в то время. Так как они не смогли полностью деньги собрать, полностью его построить, они его уменьшили, этот Хиджру Исмаиль оставили на улице, то есть имеется в виду рядом с Каабой. И после этого тоже в таком же виде его до сих пор тоже он находится. Значит, они начали его строить, и передается также самые уважаемые люди из курайшитов, они на себя начали таскать камни, расходовать свои имущества, строить его. И когда подняли его примерно 18 зираов, это где-то 9 метров, и надо было поставить черный камень. А черный камень, этот камень, который Адам, алейхиссалам, когда Аллаху Та'ала его отправлял, вернее, на этот мир, в этот мир, то есть Адам, он с собой с рая захватил или забрал. Он был янтарным камнем. И говорится, что из-за того, что люди много грешили на этом свете, этот камень стал черным. И все знали, что это такой камень. И когда хотели поставить камень, и все начали спорить, кто же поставит камень на Каабу. И одни начали говорить, мы будем ставить, другие начали, мы, третий. И началась, как говорится, междоусобная там перепалка, можно сказать, разговорная. И доходил до того, что готовы были друг друга убить. В это время из них уважаемый человек был Абу Умайя ибн Мугира. Это был амму Халида ибн Валида, то есть дядя. Он говорит, не спорьте. Сделаем так, тот, кто зайдет, вот сейчас, кто зайдет в эту комнату, он и решит, как поступить. И в это время наш великий пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад заходит туда. И все обрадовались, потому что Мухаммада они знали с хорошей стороны все. Тогда Мухаммад тоже решает. Он сам, самолично не ставит. Он говорит, а ну принесите мне большой кусок материи. Они приносят и камень ставят в центре этого материала. И также просит каждый, из каждого племени уважаемый человек, чтобы держал за край, край этой материи. И вместе, чтобы они подняли его. А вместе поднимают, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ставит его на свое место. Вот так, до еще посланничества, до пророчества, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешал такие спорные моменты. И также был очень уважаемым, еще раз подчеркиваю, очень уважаемым человеком среди курайшитов. Ну, на этом мы сегодня остановимся, наверное, иншаллах, рахман. Много разговаривать уже устаете слушать. Иншаллах, на следующем уроке еще продолжим говорить о нем. Расскажем о признаках, других признаках. Также расскажем, какие чудеса пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показывал. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.